«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. «Единая Россия» идет по пути развития внутрипартийной конкуренции. Она начинает становиться более открытой и свободной. Об этом заявил секретарь президиума Генсовета «Единой России» вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов. По словам Неверова, инициатива, озвученная Дмитрием Медведевым в рамках работы секций в канун 13-го съезда партии, позволит вывести партию на новый этап развития. Глава правительства на встрече с участниками съезда заявил о планах реформировать партию и внести изменения в ее устав. В частности, он считает, что необходимо изменить порядок выборов спикера Государственной Думы и региональных парламентов, в которых большинство имеет именно «Единая Россия». По мнению Медведева, необходимо проводить альтернативные выборы, выдвигая нескольких кандидатов из числа членов партии. Аналогично необходимо выбирать руководителя фракции, а также секретарей парторганизаций, считает глава правительства. Медведев уверен, что принятие предложенных им изменений приведет к появлению новых лидеров партии, росту к ней доверия населения. О том, возможно ли реформирование партии «Единая Россия», мы сегодня в канун 13-го съезда беседуем с политологом Михаилом Виноградовым, президентом Фонда петербургской политики, он в нашей студии, Владимиром Семаго, пока назовем его бывшим единороссом.
Бывший единоросс не бывает.
Не бывает, да. И действующим активистом партии «Единая Россия» Константином Затульным, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Владимиру Семаго. Как вы верите в такую идею, что можно вдохнуть новую жизнь в партии власти?
Конечно. Вы же знаете, что я верю, ну, я в вашей студии довольно-таки часто бываю, верю во все идеи, которые излагает Дмитрий Анатольевич Медведев. Это мое кредо по жизни. Даже когда я еще его не знал, я уже был уверен, что придет этот человек, которому я буду безгранично верить. Вот смотрите, он хочет реформировать партию, да? Немножко кандидатов в спикеры, немножко кандидатов в региональные парламенты. Он еще дальше, знаете, пойдет как? Он скажет, что в следующих президентских выборах «Единая Россия» даст несколько кандидатов. Будет Путин и еще несколько. Можете себе представить? Правда, он не хотел этого делать сейчас. Он говорит, ну, нельзя так резко, потому что, ну, что это, вот мы сразу начнем. У нас сейчас другой лозунг. Если не Путин, то кто? А вот следующий выбор Дмитрий Анатольевич Медведев наверняка поставит рядом с Путиным, поскольку он руководитель партии, обязательно скажет, Путину будут конкурировать еще несколько человек. Кстати говоря, Дмитрию Анатольевичу Медведеву принадлежит инициатива празднований ухода на пенсию, поскольку нашему вождю страны исполняется в этом году 60, вот Дмитрий Анатольевич предложил торжества очень серьезные, или он назвал торжественные проводы на пенсию президента страны Российской Федерации Владимира Путина. Представляете, какой инициативный человек. Поэтому я ему верю безгранично, он может многое в партии, поверьте.
Давайте спросим Михаила Виноградова. Вы верите, что открывающийся съезд партии способен вдохнуть в нее свежие силы?
Ну, я думаю, что съезд партии сам вряд ли сам по себе способен. Все-таки съезд партии – это не место, где принимают решения, где вырабатываются идеи. Там либо оформляются какие-то решения, принятые властью, либо есть попытка запустить те или иные процессы, в том числе дискуссии. В каком положении Дмитрий Медведев приходит на съезд «Единой России»? В чем главный вопрос, который одолевает его, да и, в общем-то, партийцев? «Единая Россия» сегодня – это что, актив или пассив? Это мощная, серьезная сеть, которая, ну, я не скажу партия, такой довольно серьезный клуб элиты, такая сеть, которая укрепляет его позиции, несмотря на то, что по-разному относится внутри «Единой России» к Дмитрию Медведеву. А вот, или это такой аллерген в условиях, когда на выборах, скорее всего, большинство кандидатов будет стремиться не говорить о том, что это «Единая Россия». Поскольку ни партии, ни власти за последние несколько месяцев не удалось придумать некоторую новую нишу «Единой России», они оказываются двойственном положении. С одной стороны, хочется запустить процесс какой-то внутрипартийной дискуссии, что, может быть, в ходе разговора удастся найти эту самую фишку. С другой стороны, есть парадоксальная ситуация. Чем меньше заметна «Единая Россия» последние там, несколько месяцев, тем лучше у нее дела обстоят с рейтингом. Был провал рейтинга процентов до 30 в декабре, потом рейтинг «Единой России» стал отрастать, и даже в сравнении с мартом, когда был пик поддержки у Медведева, у Путина, по данным социологов того же ФОМа, Путин с тех пор упал на 6%. процентов с 57 до 51, а «Единая Россия» упала всего на процент. То есть, может быть, а вообще ничего не трогать, на себе не очень напоминать, и все будет нормально. Вот эта дилемма, которая стоит перед участниками съезда, и, наверное, останется перед ними и после съезда.
Вопрос Константину Затулину. Добрый вечер, Константин Федорович. Как по-вашему, пойдет ли на пользу партии «Единая Россия», если во главе нее станет нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев?
Ну, во-первых, не если, а встанет, это уже очевидно. А во-вторых, скорее всего, не пойдет. И одно из объяснений, почему вообще Владимир Путин принял такое решение, ну, широко известное, часто цитируемое, заключается в том, что Владимир Путин решил дистанцироваться от партии «Единая Россия», не узнает себя в своем детище, больше полагается на Объединенный Народный Фронт и уже в ходе избирательной кампании делал на него значительную ставку. От его имени заявлялся чаще, чем от «Единой России» в качестве кандидата в президенты. Хотя формально выдвинут был именно «Единой России». И вот, поскольку самому президенту партия становится даже в какой-то мере обузой, говорят эти эксперты, вот по этой причине он передает ее своему партнеру, коллеге по тандему прежних лет. На самом деле, я думаю, что Владимир Путин, все причины присутствуют одномоментно, как всегда бывает в жизни. Я сегодня в «Известиях» опубликовал статью, где посвятил целый абзац предстоящему съезду и сказал, что, по-моему, замысел Путина состоит в том, чтобы не в том, чтобы переустроить «Единую Россию» по рецептам открытого правительства, а в том, чтобы окунуть Медведева в реалии этой партии власти и воздействовать на него определенным образом, чтобы он меньше игрался с открытым правительством и с всякого рода публикой, которая пришла благодаря этому открытому правительству. Он как бы уже добился от Медведева заверений в том, что он и «Единая Россия» уже добились от Медведева заверений в том, что он никакой не либерал, а он центрист, он придерживается консервативной идеологии. При этом очевидно, что Медведев все-таки больше хотел бы общаться с коллегами по открытому правительству и там обсуждать проблемы своего курса, курса правительства, нежели делать это где-нибудь в президиуме правящей партии «Единая Россия».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, возможно ли реформирование партии «Единая Россия», об этом в канун ее 13-го съезда мы беседуем с политологом Михаилом Виноградовым, президентом Фонда «Петербургская политика», и двумя бывшими членами Государственной Думы, Константином Затульным и Владимиром Семаго. Константин Федорович у нас на прямой телефонной связи, Владимир Владимирович находится в нашей студии. Вячеслав Никонов, действующий член Государственной Думы и член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, доволен первым днем работы делегатов.
Обсуждали, собственно, одно, те предложения внутрипартийной реформе, которые Медведев сегодня озвучил, его 7 пунктов. Мнения звучали разные. В принципе, я думаю, все поддерживают точку зрения о том, что конкурентоспособность партии будет зависеть от того, насколько конкурентная среда разовьется внутри самой партии. При этом есть, конечно, разные варианты, как это сделать. На мой взгляд, очень важно учитывать результаты, которые отдельные кандидаты достигают на выборах в одномандатных округах, законодательные собрания, в городские собрания. Что касается самого съезда, там, наверное, наибольший интерес вызовут вопрос, связанный с избранием нового лидера партии, также с внесением тех поправок в устав, о которых сегодня Медведев говорил.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, возможно ли реформирование партии «Единая Россия», в этом, в канун ее 13-го съезда, в нашей программе спорит ее активист Константин Затулин, бывший единорос Владимир Семаго и политолог Михаил Виноградов. Вопрос Владимира Семаго: можно ли оценить положение в «Единой России» как кризисное?
Я единственное, что маленькую преамбулу позволю себе по поводу того, как вы меня называете. Дело в том, что многим это неизвестно, но со дня последнего моего появления в эфире меня исключили из родной партии «Единой России». Я третий месяц пытаюсь в судах отстоять свое право на восстановление, потому что резолюция, по которой, или как бы решение, по которому меня приняли, сказали, что я дискредитирую партию. На что я им ответил, что партию «Единой России» дискредитировать нельзя. Она год просидела с лейблом партии «Жульков-воров», никуда никому не подала никаких, будем говорить так, исков судебных, и после этого говорить, что кто-то ее может еще больше скомпрометировать, и за это ее нужно, или дискредитировать, за это ее нужно его исключить, я думаю, что это неправильно. Второй момент очень тоже важный. Мы сегодня присутствуем при событии, которое определено заранее. Вот мы можем сегодня уже не существовать, потому что сказали, как вы думаете, какие шансы есть, что Дмитрий Анатольевич Медведев завтра не изберут лидером партии? Нулевые, минус ноль, минус там 25%, правильно? Значит, уже безумие само по себе говорить о этой партии, которая способна реформироваться. КПСС в свое время точно так же действовала. Единственная неожиданность, которая была, это Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, чем эта неожиданность окончилась, мы все прекрасно знаем. Теперь следующий момент. На мой взгляд, если говорить серьезно, поскольку ироничный, так сказать, тон, который я предложил, он как-то не прошел, два моих собеседника решили серьезно говорить, давайте буду говорить серьезно и я. Партия как инструмент воздействия на общество – это анахронизм. Так же, как и митинги, это то, что было интересно в 18-19 веке, даже больше в 19-м, ну и, наверное, в 20-м. Сегодня современные технологии позволяют нам действовать совершенно иным путем. И события последних лет, последних двух лет, наверное, очень хорошо и точно показывают. Поэтому, что бы вы ни делали с этой относительно небольшой и достаточно жалкой кучкой людей, 500 тысяч человек в масштабах 140-миллионной страны – это ничто. Ничто как информационный ресурс, ничто как пропагандистский ресурс, ничто как агитационный ресурс, потому что интернет и отдельные яркие личности, которые называются члены партии «Единой России» или там члены политсовета или члены президиума – это ничто по сравнению с тем массивом, который сегодня существует в интернете. Поэтому я думаю, вот эти все разговоры о том, что мы можем какую-то увидеть новую партию. Сама партия как инструмент, она сегодня обществу современному не очень нужна. И вы видите, что развитие многих партий на Западе идет к тому, чтобы минимизировать количество членов, для того, чтобы как можно полнее, точнее технологические всякие, так сказать, ну, будем говорить, инструменты вносить. Это совершенно не означает, что партия коммунистов, которая за счет числа брала, и партия сегодняшнего дня, ей даже и число-то не нужно. Вот если мне кто-то объяснит, зачем «Единой России» там 2 миллиона, 3 миллиона человек партийцев, никто не объяснит мне этого сегодня. Вот у меня такая позиция.
Вопрос Михаилу Винограду. Как, по-вашему, возможно ли создание конкурентной среды, о которой сказал премьер-министр Медведев?
Внутри?
Внутри партии власти.
Конкурентная среда внутри «Единой России» всегда существовала. Другое дело, что она не была связана с публичными дискуссиями. Но в силу того, что «Единая Россия» – это некоторый такой клуб, и туда попадали из любого региона представители вполне конкурирующих между собой группировок, как, собственно, на федеральном уровне, естественно, конкуренция всегда шла. Естественно, что внутренняя конкуренция будет крайне высока. Другое дело, что чаще она носит, конечно, не публичный характер. Наверное, если бы сегодня в ходе партийного, завтра, вернее, в ходе партийного съезда мы увидели бы даже номинально альтернативные выборы, ну, вот, условно говоря, выдвигается Дмитрий Медведев и выдвигается, ну, например, Константин Затулин. В прошлом году он вполне четко обозначил свою позицию по тематике тандема и по целому ряду еще вопросов. У него позиция не общая с Дмитрием Медведевым. Там пара-тройка человек. Естественно, Медведев победил бы, не в обиду, его потенциальным оппонентам, потому что мы знаем, все знают принятые правила игры. Но, тем не менее, это задало бы достаточно интересный прецедент, и дальше на выборах в регионах все равно нужно было бы хотя бы номинально создавать такую конкурентную атмосферу. Задача проведения там праймериса, о чем говорится, она, в принципе, достаточно... Праймерис, наверное, немножко лучше своей репутации. Я бывал, присутствовал на единороссовских праймерис, и иногда получались вполне любопытные дебаты. То есть люди выступали с презентациями, у них были там футболки, кепки, в общем, реально конкурирующих кандидатов, поили чаем, и вот на выборах мэра Самары, например, я такое видел. Другое другое дело, что у праймериз был один минус. Система подсчета голосов была не очень прозрачной. И часто бюллетень оказывал заметно больше, чем присутствовавших на мероприятии. Но, тем не менее, в некоторых территориях праймериз были, наверное, полезными и интересными и создавали некие предпосылки для обучения конкуренции. Люди вполне немолодые выступали с презентациями в PowerPoint, и было видно, что они вполне работали с аудиторией и боролись за нее.
Но проходили другие.
Ну, по-разному случалось, конечно же, по-разному случалось. Тем не менее, это лучше, чем ничего. Но сейчас мы видим тенденцию, когда все-таки регионам дают возможность самим определять у себя уровень демократичности. В одних регионах самовыдвиженцы могут баллотироваться на выборы, в других нет. А в одних выборы будут губернаторские, в других через 5 лет. Поэтому риск того, что регионы очень по-своему прочитают предлагаемую схему такой номинальной публичной конкуренции между кандидатами в губернаторы, в мэры, такой риск, конечно, велик.
Вопрос, Константин Затулин, как, по-вашему, удастся ли вот как-то освежить атмосферу съезда в духе того, о чем сказал Михаил Виноградов, чтобы была дискуссия, были не такие единодушные голосования, которые уже надоели, я думаю, телезрителям и аудитории?
Ну, попытки такие будут, только не в связи с передачей председательского поста от Путина к Медведеву. До этого предполагается, насколько я помню, насколько я знаю, избрание заново генерального секретаря на альтернативной основе. Опять же, здесь вряд ли кто может составить конкуренцию партийному аппарату, и Сергей Неверов имеет весьма высокие, если не сказать, безусловные шансы сохраниться в качестве секретаря президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Я хотел возразить Владимиру Тимага. Видит Бог, я переживаю вместе с ним за его обиды.
У меня обиды, обид нет, Костя, ты что?
Обиды, которые тебе нанесены, Володя. Ну, что касается обид, то за этим никогда не дело не стояло в партии «Единая Россия». Там легко отказывались и от мнений, от людей, и от всего остального, если такова была монаршая воля. Я не согласен вот в чем. Я не согласен в той эпитафии, которую Владимир Семаго прочел партиям вообще в нашей жизни. Да, партии часто являются притчей во языцах, являются поводом для анекдотов или критики, но современная политическая жизнь в России скроена не под интернет, а все-таки с учетом партийного строительства, существования и соперничества партий. Именно так происходят выборы, и хочу, чтобы было понятно, на самом деле это важное решение о том, что Медведев приходит в партию, которая до этого все-таки стихийно, инстинктивно представляла из себя государственно-патриотическую силу. Вот сейчас во главе этой партии станет человек, который публично ставит на прекращение государственного вмешательства в экономику, который борется с государственными корпорациями, который поддерживает суперлиберальный курс. Хотя надо заметить, что и прежде, несмотря на субъективные настроения массы членов партии «Единая Россия», ее пытались, и не без успеха, все время пускать по праволиберальному пути. Реально, вот эти клубы, которые были созданы взамен того, что мы предлагали уже несколько лет назад, я имею в виду Андрея Исаева и некоторых других, предлагали создать фракции или крылья в рамках единой фракции. Это был тогда модный разговор по поводу того, какой должна быть партия «Единая Россия», приводился в пример Либерально-демократической партии Японии, которая, несмотря на все свои проблемы в течение нескольких десятков лет, политически гарантировала японское экономическое чудо. Но для того, чтобы этот пример действовал в условиях «Единой России», для этого нужно было бы, если бы рассматривать «Единую Россию» не как партию, а как полторы партии, как фракцию, партию с фракцией конституционного большинства, как это было в прошлой Государственной Думе. Для этого надо разрешить свободу дискуссии внутри партии. То, к чему сейчас призывают, не знаю, всерьез или нет. Если бы эта свобода дискуссии была прежде развернута, то никаких правых либералов в такой части, никакого праволиберального курса эта партия бы не проводила. Потому что, уверяю вас, об этом вот хочу обратить внимание, два дня назад в «Ведомостях» пишет один из руководителей Башкирии, один из руководителей башкирского отделения «Единой России», он говорит о том, что бессмысленно функционерам, руководителям местных организаций призывать их к борьбе с государственным вмешательством в экономику. Они принципиально другой точки зрения придерживаются. И вот сейчас имеет место такое вот, если хотите, сверху осуществляемое насилие над стремлениями массы членов партии. Это не мелочь, ибо партия «Единая Россия» при всех своих огрехах стала действительно формально правящей партией. Она пусть формально выдвигает кандидатов в президенты, она выдвигает кандидатов в губернаторы. До вступления в силу этого закона только через нее фактически идет обновление губернаторского корпуса. Люди, которые хотят сделать карьеру, я произношу это отнюдь не только в отрицательном, но и в положительном смысле. Молодые люди, которые горят желанием послужить стране, они приходят в партию «Единая Россия», потому что надеются, что тот самый лифт в этой партии, он работает. Лифт наверх, лифт для того, чтобы проявить себя и так далее. И если просто так с этим поступать, как заблагорассудится, и вопреки, может быть, внутренним интенциям самой партии, отдавать ее на откуп людям, которые ей идейно чужды, которые еще вчера ерничали по ее поводу, но от этого ничего хорошего не будет. Будет просто разброд и развал той, пусть плохой, но системы, которая создавалась в течение нескольких лет.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, во-первых, я с господином Затулиным не согласна. Это не партия власти, это партия при власти, это инструмент власти «Единая Россия». То есть она служит для легитимизации пожеланий одного человека. Не будет Владимира Владимировича Путина, не будет «Единой России». Вы посмотрите, на последних муниципальных выборах ни одного кандидата от «Единой России» я не видела. Самого движения, все. Уже люди, которые идут во власть, пусть низкий уровень власти, муниципальная власть, они уже стесняются назвать себя, что они представители «Единой России». А последнее голосование в Думе, вот лично я не считаю, что этот закон будет приниматься Думой. Этот закон принимается «Единой Россией». Это маразматический закон. Я была на последнем, на Болотной. Я шла в первых рядах. И я готовы идти свидетелем в любой суд, что все это организовала власть. Власть устроила заслон на пути. То, что хотят сейчас уголовное дело на Навального и на этого Сергея Удальцова, он не призывал никаким беспорядкам. Вот я говорю, я готова идти вплоть до Евросуда.
Спасибо, Алла Павловна, за ваше мнение. Напомню, что мы сегодня обсуждаем вопрос о том, возможно ли реформирование партии «Единая Россия». Как известно, начали работу уже дискуссионные площадки, которые открылись в преддверии завтрашнего 13-го съезда партии. В нашей дискуссии участвует Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Он находится в нашей студии. Константин Затулин, бывший депутат Государственной Думы, Владимир Семак, бывший депутат Государственной Думы. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданские активисты планируют провести в воскресенье акцию под названием «Белое дефиле», чтобы проверить, можно ли свободно гулять по Красной площади в белой одежде. В сообщении на сайте Лиги избирателей к участию в акции приглашаются все желающие. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвоката Дагира Хасавова, который заявил о необходимости ввести в России шариатские суды. Как сообщила официальный представитель ведомства Марина Гриднева, дело заведено по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Руководитель управления внутренней политики администрации президента России Константин Костин в ближайшее время покинет свой пост. Как сообщил агентством «Источник» в Кремле, он возглавит фонд развития гражданского общества, учредителями которого выступят общественные организации. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин предложил распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Вчерашняя драка депутатов показала, что парламентаризм в стране окончательно разрушен, заявил Литвин на сегодняшнем брифинге в Киеве. Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, сообщило, что его эксперты обнаружили на одном из иранских ядерных объектов следы урана, обогащенного до уровня 27%. Ранее официальный Тегеран заявлял, что уровень обогащения урана на его предприятиях не превышает 20%. В Египте по предварительным результатам прошедших в среду и четверг президентских выборов лидирует кандидат от исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси. В трех провинциях Афганистана сегодня при взрывах погибли несколько человек и около 10 получили ранения. Это были краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, возможно ли реформирование партии «Единая Россия», мы беседуем с политологом Михаилом Виноградовым и политиками Константином Затульным и Владимиром Семаго. Слушаем вопрос из Ижевска от радиослушателя Александра.
Алло, день добрый. Меня вот цинизм Затулина, да, откровенно говоря, поражает. Так откровенно говорить, что карьеру можно сделать только в одной партии, а не через другие партии. Ну вот дальше некуда, говорит. Ну, с другой стороны, хорошо. Пусть вот нормальные люди лишний раз увидят, что это за вот люди, эти единороссы.
Слово Константину Затульну, уже два радиослушателя.
Ну что ж, я вам должен сказать, что карьеру можно сделать не только в этой партии. Карьеру делают и в других партиях. Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ в прошлом составе, где я работал первым заместителем, стал теперь, господин Островский, стал теперь смоленским губернатором. Я помню прекрасно разных персонажей в разных государственных думах, которые вовсе не принадлежали правящей элите, но рекрутировались с нее разными путями, в том числе и бывших коммунистов, Селезневых, Ковалевых и так далее. Поэтому можно, конечно, рассуждать на тему о карьерах исключительно в пренебрежительном смысле, особенно после сытного обеда и рюмки водки. Но при этом надо понимать, что есть такая проблема. И эта проблема социологами называется социальная мобильность. Отсюда и вот выражение «социальный лифт». Да, действительно, участие в общественной жизни, в том числе в участии в партиях, в любом нормальном обществе, является признаком общественной активности и должно каким-то образом оцениваться. Или вознаграждаться, если человек талантлив, если у него есть возможность. То, о чем вы говорите, вот такой нигилизм по отношению к любой карьере и к любой партии, ну, он не конструктивен просто-напросто. Мы можем приводить массу разных примеров, отрицательных и всяких иных. И при этом хочу заметить, что, конечно, правящая партия или партия, как было сказано, которая при власти, но это в данном случае одно и то же. Конечно, в рамках ее гораздо больше беспринципных карьеристов, гораздо больше людей, которые готовы голосовать, как им прикажут. Мы видим сейчас это на примере партии «Единой России». Она стала жертвой партии и самое свое слабое место. Она стала жертвой самой себя и того курса, который ей навязывали. Она не была против, на самом деле, я прекрасно знаю, на уровне депутатов Государственной Думы, нескольких созывов, против очень многих решений. Но постепенно из нее вытравили всякий дух дискуссии, культ дисциплины в ней победил. Вот это, за это несут ответственность и члены партии, и ее руководство, и кураторы, которые, не будучи членами партии, сидя в администрации президента, навязывали точку зрения. Ошибается тот, кто не ошибается вместе с нами. Я помню, как я проголосовал против закона о монетизации льгот, или, допустим, голосовал против законов, связанных с отменой выборов губернаторов, будучи членом партии, членом фракции, как за это получал. При этом, когда в каких-то случаях я голосовал не так, как предписывали, а потом президент, все равно Путин или Медведев, делал поправки и вносил изменения, я говорю, ну посмотрите, за что же вы меня в данном случае упрекаете, если президент фактически через некоторое время внес свои поправки, которые вот близки тому, что я говорю. Мне говорили, ошибаетесь, надо было ошибаться вместе со всеми. Вот такого рода подход, он, конечно, мертвящий для любой партии. Очень сложно сегодня, ну, неимоверно трудно реформировать партию «Единая Россия». Это факт. Это одна из причин, по которой Путин от нее дистанцирует.
Слово Владимира Семага.
А я так думаю, что вот нотки сожаления, если не горечи, в большей степени присутствуют у моего коллеги Константина Затулина. Мне, честно говоря, на мою партийную судьбу наплевать, потому что я точно так же легко расстался из КПРФ. И объясняю свою позицию только одним. У нас нет партии оппозиционных или партии правящей, так сказать, партии власти. Она не может быть «Единой Россией» партией власти, потому что она не отвечает за правительство. Она не формирует правительство. Если бы вы мне говорили об Англии, о Великобритании, где партия отвечает за курс, который ведет, ведь правительство кто? Это люди, которых партия из себя делегировала в исполнительную власть для того, чтобы реализовать курс программный, который она на выборах продекларировала. Этого ничего нет. Нет никакого курса. Был курс президента Путина. У партии даже собственной программы на этот счет нет, потому что она все время списывает это с президентских тезисов. Отсюда жалкое, ничтожное существование в парламентской среде, потому что они никак не могут повлиять ни на что. И когда министров снимают, назначают, убирают, прибирают, это сидят там 238 человек сегодня несчастных людей, делают вид, что они что-то делают. Мне просто обидно за них. Теперь второе. Оппозиционные партии, которые позволяют сделать карьеру. Да нет у нас оппозиционных партий. У нас есть очень точно выстроенный отряд или подразделение администрации президента. Я говорил об этом уже 100 раз. Все три партии являют собой суть одно единое целое. Партии, которые... 4 партии, которые находятся сегодня в Думе. И слава богу, что у «Справедливой России» начинает просыпаться некий инстинкт самосохранения. И у тех людей, которые в ней какие-то процессы и вопросы решают, они хоть что-то сейчас пытаются переформатировать. ЛДПР, КПРФ, Единая Россия – это близнецы-братья, только один старше, а другой умнее. И ничего здесь больше с этим, Костя, поделать нельзя. Я прекрасно понимаю, что ты, как многие другие, которые, кстати, отстранены сегодня. Где у нас Васильев? Яркий, интересный человек? Нету. Вы убрали. Поставили какую-то непонятную девушку Яровую. Я даже не знаю, за какие заслуги. Или возьмите другой пример. Был у нас председатель комитета по обороне. Выкинули его. Почему? Разменяли на коммуниста. Не сказав человеку в этот день, он пришел получать поздравления на собрании фракции, а ему сказали: «А ты знаешь, а тебя нет. Да, ты не председатель уже больше». Где Федоров? Помните этот блестящий экономист, полемист Евгений Федоров, который говорит...
Он не очень блестящий.
Ну, он-то считал, что он блестящий. Зачем вы так обижаете молодого интеллигентного парня? Он-то считал... И его телевидение так считало. Где он? Да нигде. И таких очень много. И таких очень много. И Константин – это не исключение из того процесса, который вдруг неожиданно возник в партии. Они посчитали, что нам нужны вот именно те сплоченные, те, которые скажут: «Неверова, руководителю Неверов будет». Как появился Неверов? Он стоял рядом с Володиным постоянно, ну, где-то шага на два. Я всегда в коридоре, когда встречал, сошел за ним. Вот так медленно, хорошо, аккуратно, все. Стал начальником, и все. Что, разве партийные массы в этом принимали какое-то участие? Был какой-то плебисцит по этому поводу? Партия говорила: «Давайте подумаем, кого нам посадить». Да никого. Сказали: «Вот этот будет». Все, стоять вольно, с места не сходить. Поэтому, Кость, я думаю, что твое сожаление оправдано. Но стоит ли об этом жалеть? Это жизнь, все уже проходит.
Илья Костунов, депутат Государственной Думы от фракции «Единой России», директор форума «Селигер», интересуется стратегическими целями, которые наметит съезд.
Я туда в гости иду, я ж не делегат, я не член партии, поэтому я присматриваюсь пока. Партия «Единая Россия» после выборного цикла должна наметить стратегические цели до следующего большого выборного цикла и тактически обозначить по малым выборам. Тем более то, что борьба предстоит более сложная, количество партий увеличится и появится большое количество новых амбициозных игроков. На этом съезде возможно будет конфигурироваться будущая политическая ситуация. Но что бы ни говорили, «Единая Россия» – это крупнейший политический игрок, и в зависимости от его поведения остальные будут, если не подстраиваться, то очень сильно корректировать свои планы.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к Семага.
Да.
Владимир, как ваше отчество?
Владимирович, как Путин? Это очень несложно запомнить.
Владимир Владимирович, вот такое дело. Я однажды по телевизору увидел, как Назарбаев воспитывал свою элиту.
Да.
Говорит: «Нахапались, хватит хапать-то. Пора, говорит, за дело приниматься». Это какой-то там у них актив был, хозпарт-актив где-то на севере. А это крутили по записи. Так вот, они нахапались, им этот президент сказал: «А у нас все помалкивают». И вот, наверное, уже инстинкт такой, самосохранение, решили реформироваться. Вот. А раз реформы, значит, наверное, и мне что-нибудь достанется, если я вступлю в ихнюю партию эту. Ведь то одни там начальники, а я простой крестьянин, что-нибудь и мне достанется. Я так думаю. Вот как вы думаете-то?
Ну, вот весь ваш, вопрос. Я понял, да, спасибо вам. Вообще подобного рода как бы мысли одолевали очень многих еще в советское время. Ведь в КПСС вступали, в общем, в принципе, по той же самой позиции, что для того, чтобы сделать карьерный рост, для того, чтобы подняться как-то и реализоваться, и самореализоваться, нужно было в определенной степени членство в партии. Поэтому сегодня люди действуют по той же самой программе. Они тоже идут в «Единую Россию», потому что понимают, что «Единая Россия» рулит. И раз она рулит, значит, надо идти туда. Это первое. Второе, я думаю, что вот говорить о партии, о том, что в ней... Вот сейчас просто один из депутатов сказал, что он идет туда, и вот там ему очень интересно, важно, он хочет посмотреть. Ничего там не происходит, потому что так же, как и в КПСС, там все заранее, узкий круг лиц намечает, распределяет аппарат. Есть мнение, вот знаете, это сакраментальная фраза, которая губит все партии в Российской Федерации. Есть мнение. И это осталось от советских времен. Никто вам не будет говорить, что решили вот там в Кремле. Есть мнение, вот так. Товарищи, соглашаемся, да, кто за, против, единогласно. Все эти процедуры, они уже несколько десятков, несколько, если не сказать, что сотню лет существуют, и ничего нового ни от какого съезда, ну, может быть, будет задник другой, может быть, конфигурация, может быть, они в два яруса сегодня поставят кресло. Вот знаете, обычно они там думали, как поставить кресло, полукругом, там, этими. Сейчас можно в два яруса, как вот в камере, знаете, там, верхний и нижний.
Нет, кругом, кругом будет.
Будет кругом, а черт, два яруса было бы оригинально. Представляете себе, сидят одни, а над ними верхние, вторые там, было бы здорово. Потом наверняка будет еще один формат, который наверняка будет присутствовать, будет огромное количество красивых, ярких, интересных женщин. Причем в непосредственной близости от тандема. Зачем они это делают, не знаю. Может быть, чтобы оттенить мужское, так сказать, как бы благородство наших лидеров. Но женщин красивых будет дофига. Это я вам отвечаю.
На самом деле, есть целенаправленная тактика. Выделяются места обычно для молодой гвардии, и для мужчин, и для женщин в первых рядах, для того, чтобы у телезрителя было ощущение, что «Единая Россия» – это партия всех возрастов.
Ну да, да, я согласен с вами. То есть в этом есть тоже, наверное, какой-то смысл.
А как вы считаете вопрос Михаила Винограда, вот то, что премьер-министр отныне будет партийным, может ли это стать прологом к появлению партийных кабинетов?
Я думаю, что скорее нет. Так или иначе, когда мы сегодня говорим о «Единой России», вокруг «Единой России» есть серьезный стереотип, носителями которого являются и резкие, жесткие противники «Единой России», и многие ее искренние сторонники, что что-то неправильно, а «Единая Россия» – это все-таки центр принятия решений. «Единая Россия», об этом правильно, на мой взгляд, говорила слушательница, это все-таки такой инструмент легитимации реальной действующей власти. Ее задача на выборах региональных или федеральных сегодня объективно – это минимизировать присутствие в парламентах оппозиции какими-нибудь своими представителями, на которых распространяется партийная дисциплина, о которой упоминал Константин Затулин. Поэтому, конечно же, говорить о том, что партия будет центром принятия решений, позиции выходцев из партии усиливаются. Вот тот же Вячеслав Володин стал заместителем главы администрации президента. Только что Олег Морозов назначен руководителем управления внутренней политики администрации президента. То есть формально они, их представительство во власти возрастает, но, естественно, когда они были в «Единой России», они понимали, что власть-то вот там, в администрации и в правительстве, и было понятно, кто главнее, администрация или «Единая Россия». Поэтому, конечно, роль «Единой России» будет номинальной, по крайней мере, до тех пор, пока правительства не будут коалиционными.
Ольга Крыштановская, социолог и координатор либерального клуба партии «Единая Россия», предвидит структурное упрощение организации.
Мне кажется, что изменится организационная структура, что, возможно, будет сокращен аппарат и как-то переструктурирован, потому что сейчас три центра как бы «Единой России». Это связано с тем, что партия образовывалась из трех частей. Но сейчас, может быть, будет некоторое сокращение или упрощение структуры. Ребрендинг, а рестайлинг ожидает партию. Рестайлинг – это изменение стиля. Ребрендинг – это изменение названия. Медведев сегодня говорил, мне кажется, он мыслит именно в категориях рестайлинга, то есть изменения стиля самого партии, ее имиджа, ее внутренних отношений и отношений с обществом, новые лица, большая открытость. то, что требует сетевое общество, и то, что требует от партии сама жизнь, потому что на потере 15% голосов, которая произошла на выборах в Государственную Думу, заставляет серьезно задуматься. Если ничего не предпринимать, то партия будет дальше терять.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Михаилу Виноградову.
Вот коротко хотел бы откомментировать то, что, о чем говорила Ольга Крестановская. В принципе, человек достаточно искренне, мне кажется, воспринимающий в последнее время «Единую Россию». Естественно, желающий выдать собственное представление о том, что нужно делать, создать некоторые ожидания вокруг них. Я думаю, в чем проблема того, что она назвала рестайлингом? То есть, безусловно, есть необходимость определенной там модернизации стилистики, риторики. Но если, например, брать тот же протестный запрос, который все-таки в последнее время вырос, главным сегодня, на мой взгляд, требованием протестного запроса является сменяемость власти. И очень трудно понять, каким образом «Единая Россия» сможет работать, как-то научиться работать с запросом на сменяемость власти, потому что вот тот идеал той же Либерально-демократической партии Японии, о которой коллеги говорили, он все-таки сегодня частью общества воспринимается как такой не очень актуальный, скорее консервирующий и регрессирующий, вот можно по-разному к этому относиться. Вот я думаю, что не... А как работать с запросом на сменяемость, «Единая Россия», да и власть российская сегодня не очень готова, не очень понимаю.
Вы, Константину Затулину вопрос, видите какие-то пути от работы с протестным электоратом и на сменяемость власти, как выразился Михаил
Иванович? То есть, я говорю не о смене даже, а о сменяемости как таковой.
Да, как в принципе слово Константину Затулину.
Дело в том, что, конечно, необходимо работать, по крайней мере, с частью протестного электората, но это работа зависит от того, каким идейным берегам все-таки прибьется «Единая Россия», главным изъяном, который на протяжении многих лет было как раз отсутствие внятной идеологии. Или, точнее говоря, мимикрия под какую-то идеологию, в то время как решения, которые проводились через партию «Единая Россия», фракцию ее в Государственной Думе, были ситуационные и, как правило, в экономике, например, носили праволиберальный характер, что совершенно не соответствовало составу партии и интенциям, идущим из низов партии. Так вот, если речь идет о протестном электорате, протестный электорат у нас, с одной стороны, есть либеральный, с другой стороны, есть националистический протестный электорат, и он усиливается. С каким именно протестным электоратом может и должна работать партия «Единая Россия»? Я бы, например, полагал, что «Единая Россия» в силу как бы державности, государственно-патриотического такого настроя могла бы очень серьезно работать с теми, кто считают себя националистами, патриотами и так далее. Превращать их из националистов в просвещенных патриотов. Но это невозможно в условиях, когда во главе партии оказываются люди, которые далеки от этого, и которые откровенно тянут ее в либеральную сторону. Здесь говорили о том, что Дмитрий Медведев склонен к рестайлингу. Безусловно, он умом, я уверен, понимает необходимость улучшения образа. Он и сам много наговорил про партию «Единая Россия», пока не был в ее составе, позволял себе так с оттенком превосходства и пренебрежения говорить о ней, хотя использовал ее по полной программе, будучи президентом, будучи главой администрации и так далее. Но ведь в какой мере Дмитрий Медведев в силу своих личных характеристик способен, вообще говоря, воспринимать критику? Я вот, например, живой пример того, что он это не способен сделать. Таких много. Он как бы может, я уверен, удачно говорить на любую тему, в том числе на тему необходимости реформирования или изменения стиля и образа «Единой России», но совершенно не готов отказываться от того, что касается вот его «я» и критики собственных действий. Он не готов, как я понимаю, к серьезной дискуссии. Он просто, вот очень любопытно, накануне этого съезда развернулась полемика в одной и той же газете «Известия». Сначала опубликована была статья, что в партию теперь придет Дворкович и Тимаков, а потом через пару дней статья о том, что никакого обновления на этом съезде кадрового состава, никаких отмен, никаких изгнаний Грызлова там или Неверова, их не произойдет. То есть это в данном случае... Мало кто на это обратил внимание, но люди, которые причастны к разного рода тонкостям нашей партийной жизни, они сразу почувствовали, что речь идет о закулисной борьбе. придет ли Медведев и будет ли Медведев под себя переделывать партию, или партия нужна для того, чтобы перевоспитать Медведева, и он стал, ну что ли, большим государственником и меньшим либерал-популистом, которым он является в последнее время.
Вопрос Владимира Симака. Как, по-вашему, воспитать вот в лидерах партии терпимость к конструктивной критике, о которой говорил Константин?
Я не думаю, что стиль, который принят в партии, вообще способен воспринять критику. Меня ведь выгнали из партии только лишь после моих статей, после двух статей, причем сделали это задним числом, достаточно, так сказать, в скверной манере. Вообще, вот это тренд последнего времени. «Единая Россия» появилось огромное количество непорядочных людей. Это очень важное обстоятельство, потому что когда партия загнивает, она начинает гнить еще и персонифицированно. И вот я недавно встречал, слушал такого человека, там, по-моему, по фамилии Бурматов, но мне представляется, я вот с удовольствием где-нибудь в очной беседе с человеком поговорил бы. Или вот этот мальчонка, есть такая вот категория политические тяжеловесы и есть категория политические сопляки. Вот мальчонка, который сделал вот этот вот закон, который, ну, не сам он сделал, ему сказали, ты озвучишь вот этот закон про митинги, про все остальное. Ну, вот на лице у людей не написано вот это, знаете, вот благородство, какая-то вот идея, какая-то заряженность. Ничего этого нет. Есть такой жесткий цинизм, и это, к сожалению, тренд в партии внутри, потому что все уже поняли, и Костя сейчас сказал об этом.
А я бы добавил, может быть, что да. такой проблемой партия «Единая Россия» сталкивалась всегда. Например, когда было создание партии «Объединение с Отечеством вся Россия», было довольно немало людей в регионах, которые носили значки единства и говорили, что мы члены единства, ни в какую «Единую Россию» мы не входили, потому что мы не хотим быть с Лужковым, с кем-то еще. То есть такие идеологические дискуссии, ну и внутренние такие бунты, такие этические, что ли, они были характерны для «Единой России» в прошлые годы.
Безусловно, но я в данном случае говорю лишь о том, что остаются худшие. Вот те, кто, презрев все внутри себя, говорят, ну, раз такие правила игры, и раз такая идет склока и свара внутри партии, то все остальное не важно. Важно выстроиться и встроиться вот в этот процесс и занять достойное место. Я повторяю еще раз, если бы радиостанция «Свобода» предоставила мне возможность в какой-то передаче дискутировать с Бурматовым, я вас уверяю, что это достойный экземпляр, его нужно препарировать обязательно, причем препарировать в эфире. Это очень тонко настроенный инструмент подлечения. Вот фантастический просто. Я думаю, он меня слышит.
Вопрос Константина Затульного. Согласны с тем, что выживают и преуспевают худшие в партии власти?
Ну, вообще, конечно же, не только в партии, но, к сожалению, это черта нашего общества. И, вот, по крайней мере, до той встряски, которую она получила в результате выборов в декабре прошлого года, и всего последующего, как за, так и против, кстати говоря, потому что инициатива там Уралвагонзавода, она на самом деле, я не считаю ее исключительно идущей сверху, она шла и снизу тоже. И это как бы, в принципе, здоровое явление, борьба разных мнений. Она не была зарегулирована в такой степени, как до этого вся политическая жизнь. Так вот, я хочу заметить, что то, что сказал Владимир Симага и вот в какой-то мере подтвердил Михаил Виноградов, это связано не только с процессами внутри партии «Единая Россия». Это, если хотите, результат работы нашего телевидения, которое в лице своих руководителей получило полный карт-бланш на всю сетку передач, за исключением новостей и политической аналитики. Вот политическая аналитика и новости под контролем у действующей власти. А все остальное делайте, что хотите. Вот они воспитали за эти годы такого молодого человека, который знает, как украсть миллион, и который абсолютно не озабочен всем остальным, который не воспитан ни на идеалах там, добра, справедливости, благородства, служения стране, за редким исключением. И это в определенной степени, если говорить уже о политической стороне дела, следствие того курса, который в течение долгого времени шла администрация Кремля, то, что у нас называлось курсом Владислава Юрьевича Суркова. Это крайний цинизм, при том, что полная свобода для себя самого и отсутствие всякой свободы для всех остальных. Попытка создавать такие политические конструкции, выход из которых известен только их организатору, который специально подвешивает всех, который заинтересован не в том, чтобы в партии побеждали наиболее самостоятельные люди со своим собственным мнением, который заинтересован не в том, чтобы опираться на то, что сопротивляется, который заинтересован в том, чтобы были послушные, абсолютно при этом безгласные и готовые на все. Вот этот цинизм и привел к сегодняшнему кризису партии «Единая Россия», если хотите, наше общество в целом.
Вопрос Михаилу Виноградову, как по-вашему, останется ли партия власти, партии безинициативных и послушных людей?
Там есть разные люди, но, скорее всего, собственные инициативы они будут реализовывать как-то не через партию, потому что согласовать их достаточно сложно, и любая большая система отсекает как бы самые умные и самые глупые инициативы и оставляет самые средние.
Вот пример такого пострадавшего Владимира Семага.
Потерпевший. Да нет, я вам еще раз говорю, что у меня была ситуация в 98-м году, я написал статью в «Известия», где я говорил, что Селезнёв такой же коммунист, как я, китайский император, а Геннадий Андреевич Зюганов никогда ничего не выиграет в этой политической жизни, кроме как вот пост главного инженера в ЖЭКе. Ну, меня исключили из партии. Ну, что я переживать из-за этого? Хотя я был тем человеком, который и долгое время финансировал партию, и стоял у ее истоков, и поддерживал ее в Конституционном суде. Бог им судья. Но «Единая Россия» держала меня значительно, как бы терпела значительно дольше, потому что я, как вы понимаете, не очень, так сказать, скромен на язык. И в конечном итоге, когда вот у меня две статьи появились в «Новой газете», где я открытое письмо Путину и говорил о том, что у нас была не фальсификация выборов, а заговор с целью захвата власти, конечно, они, наверное, поступили, может быть, здравомысляще, потому что держать меня бессмысленно в этой партии, дать мне ничего нельзя, а взять с меня ничего тоже нельзя. Вот отсюда эта тупиковая ситуация, она пришла к тому, что, ну, мы расстались очень красиво, хотя в суде я рассчитываю еще все-таки восстановиться для того, чтобы потом уже, как и из КПРФ, уйти.
Вопрос Константину Затулину. Как вы, собираетесь ли выступать на съезде, или сценарий уже заранее расписан?
Ну, во-первых, я не приглашен на съезд. Это второй съезд, на который я не приглашен за все время. Я был одним из учредителей партии «Единая Россия», коллективным учредителем, ибо я вошел в нее вместе с Отечеством. Я в свое время был одним из организаторов Отечества. И вот, когда было принято решение об их слиянии, мы все одномоментно стали учредителями. Тех, кто ходили в единство, и тех, кто ходили в отечество. С некоторых пор я в опале, и хотя у меня сохраняются контакты с разными руководителями партии «Единая Россия», я знаю, что многие из них мне вполне сочувствуют, но, конечно, никто из них не возьмет на себя труд или опасность такую приглашать меня на съезд.
Спасибо. Напомню, что о том, возможно ли реформирование партии «Единая Россия» на завтрашнем съезде 13-м по счету, мы беседовали с политологом Михаилом Виноградовым и политиками Константином Затулиным и Владимиром Семага. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Вокруг бегают девушки, мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж.
Поверх барьеров разговор о турецкой бане, хамаме.
В настоящем турецком хамаме женщины и мужчины отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы, султанские.
Ну, фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться и душой, и телом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.